В очма дни, не я, но Христос. Глава 24. Восстановите своего брата. Одна из проблем, которую необходимо решить, заключается в том, что мы должны делать, если кто-то согрешает против нас. Сейчас мы рассматриваем вопрос не о том, что мы должны делать, если мы согрешим против других, а о том, что мы должны делать, если люди грешат против нас. Давайте прочитаем от Матфея 18 главу, стихи с 15 по 35, поскольку этот отрывок содержит особые указания на эту тему. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до 7 раз? Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. Поэтому Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились. И, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Анализируя этот отрывок, мы обнаруживаем, что его можно разделить на 2 части. Прощение, стихи с 21 по 35, и убеждение, стихи с 15 по 20. Господь говорит нам, что если наш брат согрешит против нас, наша первая обязанность – простить его перед Богом, а вторая – убедить его перед Богом. Мы часто упоминаем о первом вопросе прощения, но в равной степени нам следует уделять особое внимание второму вопросу – вопросу убеждения. Первая обязанность – прощение. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до 7 раз?» Мы находим это не только у Матфея, но и у Луки. Но Лука описывает это несколько иначе. Первое. Прощайте безгранично. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему. Луки 17 глава. Это похоже на рассказ Матфея, но не совсем то же самое. Слова из Евангелия от Матфея кажутся более весомыми. Там говорится о прощении не 7 раз, а 70 раз по 7. 70 раз по 7 означает, что прощение, которое дети Божьи распространяют на своих братьев, должно быть безграничным. Невозможно подсчитать количество раз, потому что это не 7 раз, а 70 раз по 7. Лука подчеркивает, что если брат, согрешивший против нас, раскается и попросит прощения, мы должны простить его, даже если это произойдет 7 раз за один день. Вопрос не в том, является ли его покаяние истинным или ложным. Мы не должны обращать на это внимание. Если он говорит, что раскаивается, мы прощаем и оставляем вопрос о раскаянии на его совести. Простить одно и то же 7 раз в течение длительного периода времени может показаться не таким уж и большим достижением. Но простить 7 раз за один день – это совсем другое. Одно и то же происходит 7 раз за один и тот же день с одним и тем же человеком, и каждый раз он приходит и говорит «прости меня». Вы верите, что его извинения искренне? Возможно, вам кажется, что он просто говорит на словах. Неудивительно, что в следующем стихе говорится «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру». Простив обидчика так много раз, они потеряли веру. Они действительно чувствовали, что это проблема. Казалось невероятным, что один и тот же человек может искренне приходить 7 раз в день, чтобы попросить прощения. Они с трудом могли поверить, что это было искренне. Они потеряли веру. Поэтому они попросили Господа укрепить их веру. Однако ответ Бога заключается в том, что его дети должны прощать даже в таких тяжелых обстоятельствах. Мы не должны воздерживаться от прощения, мы не должны продолжать помнить о грехе того, кто нас оскорбил. Прощайте великодушно. Затем Господь использует притчу. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его и детей и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему. Есть несколько особых моментов, требующих нашего внимания. То, что мы должны, бесконечно превышает то, что мы можем вернуть. Мы должны Богу 10 000 талантов, что намного превышает нашу способность вернуть долг, потому что нам нечем отплатить. Всем нам нужно правильно оценивать свой долг перед Богом, чтобы мы могли великодушно простить долг нашего брата. Если мы забываем, как велика благодать, которую мы получили от Бога, мы становимся самыми неблагодарными из людей. Чтобы понять, как мало люди нам должны, нам нужно понять, как много мы должны Богу. Слуга из притчи был должен своему господину 10 000 талантов. Это была огромная сумма денег, и у него не было возможности расплатиться, поскольку ему нечем было заплатить. Помните, что человек не в состоянии погасить свой долг перед Богом. Разница между тем, что люди должны нам, и тем, что мы должны Богу, чрезвычайно велика. Несмотря на то, что господин приказал продать его и его жену и детей, и все, что у него было, расплата так и не была произведена. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». В соответствии с Божьей мерой. Люди никогда по-настоящему не знают, что такое благодать. Мы не совсем ясно понимаем, что такое Евангелие. Мы склонны говорить Богу, что то, что мы не можем сделать сегодня, мы сделаем позже. Как нелепо со стороны слуги просить отсрочки, когда средства, вырученные от продажи его самого и всего, что у него было, никак не могли погасить его долг. Он взмолился: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Он как будто говорил: «Дай мне время. У меня добрые намерения. Я не собираюсь уклоняться от уплаты долга. Я просто прошу дать мне больше времени, чтобы я мог расплатиться». Однако спасение приходит не по замыслу человека, а по Божьей мере. Нам нравится смотреть, как люди молятся, и особенно нам нравится видеть, как Бог отвечает на молитву. Его ответ, однако, не обязательно соответствует молитве. Бог слышит молитву, но Он может не услышать то, о чем мы просим. Разбойник на кресте молился: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». Господь услышал его молитву, но не ответил ему так, как он молился. Господь ответил: «Сегодня ты будешь со мной в раю». Лука 23 глава. Бог спасает нас в соответствии со своей идеей, а не в соответствии с идеей грешника. Спасение не следует ограниченным представлениям человека о том, как Бог должен его спасти. Скорее, это сформулировано в мыслях самого Бога относительно того, что Он хотел бы сделать. Господь хотел, чтобы раскаявшийся разбойник был с ним в тот день в раю. Он не хотел ждать, пока настанет царство, прежде чем вспомнить о нем. Мытарь молился в храме, ударяя себя в грудь и говоря: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Луки 18 глава. В лучшем случае он мог только молить о милосердии. Бог услышал его, но не в соответствии с его молитвой, ибо Господь Иисус сказал: «Сей человек пошел в дом свой оправданным». Вы видите, насколько это превосходит все, о чем мог подумать грешник? Грешник просит о милости, он никогда бы не подумал об оправдании. Но Бог сказал, что этот человек был оправдан. Это означало, что он как бы никогда не грешил. Он не только не был больше грешником, но он действительно стал праведником. Его грехи были не только прощены, но он вернулся домой оправданным. Спасение, которое совершает Господь, происходит не по замыслу человека, а по его собственному замыслу. В возвращении блудного сына рассказывается та же история. По возвращении домой тот попросил, чтобы его приняли в число наемных слуг. Даже когда он был еще в далекой стране, до встречи со своим отцом, он готовился вернуться домой в качестве слуги. Но когда он вернулся домой, его так и не приняли в число слуг. Отец надел на него лучшее одеяние, дал кольцо на руку и обувь на ноги, а также заколол откормленного теленка, чтобы отпраздновать его возвращение. Мне нравится слово «the» в английском переводе, потому что оно указывает на самого жирного из всех откормленных телят. Отец приказал привести откормленного теленка, о котором все знали, заколоть и съесть. Он позвал всех соседей и друзей присоединиться к трапезе и веселью, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Луки 15 глава. Позвольте мне сказать вам, что Бог поступил не по замыслу грешника, а по своему собственному замыслу. Несколько человек принесли Господу Иисусу больного параличом человека. Они ожидали, что Господь исцелит парализованного. Господь услышал их, но не в соответствии с их конкретной просьбой. Они надеялись увидеть, как парализованный ходит, но Господь Иисус сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Смотрите, Марка 2 глава, стихи с 1 по 12. В чем же тогда заключается Евангелие? Евангелие заключается в том, что Бог будет действовать до тех пор, пока Он сам не будет удовлетворен. Давайте же тогда приводить людей к Богу и молиться за них. На самом деле не имеет большого значения, хорошо мы молимся или нет, потому что Бог будет действовать до тех пор, пока не будет удовлетворен. Он не просто удовлетворит грешника, он должен удовлетворить самого себя. По мнению блудного сына, хлеба для пропитания вполне достаточно. Но того, что достаточно для блудного сына, недостаточно для отца. Спасение должно быть совершено к удовлетворению отца, а не только блудного сына. Нам нужно рассматривать спасение с точки зрения Бога. Слуга умолял своего господина: «Будь терпелив со мной, я отплачу за все. Я буду стараться изо всех сил, я отплачу тебе в будущем. Может быть, я смогу отплатить за все». Всякий, кто обращается к Богу и просит о благодати, получит благодать, даже если он очень мало знает о том, что такое благодать. Это принцип, который мы должны усвоить. Господу приятно даровать благодать. Если вы выразите хотя бы слабое желание получить благодать, благодать будет дана вам. Господь боится только того, что мы не просим. Человек, который надеется на милость, получит милость. Бог будет даровать благодать до тех пор, пока его собственное сердце не будет удовлетворено. Вы можете попросить доллар, потому что этого вам вполне достаточно. Но он не даст вам доллар, он даст вам 1000 долларов. Он должен работать, пока сам не будет удовлетворен. Он не может отказывать себе. Если он дает, то в соответствии со своей природой. Слуга сказал, что вернет долг в будущем. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Понимаете ли вы, что это Евангелие? Бог ничего не делает по вашему желанию. После того, как вы скажете: «Господь, будь терпелив со мной, позволь мне возвращать деньги понемногу, пока все не будет выплачено», Господь не ответит: «Хорошо. Заплати то, что у тебя есть сейчас, а остальное оплати в ближайшие дни». Позвольте мне сказать вам, что нашей молитвы о благодати никогда не бывает достаточно. Когда я изучаю Библию, у меня возникает ощущение, что все наши молитвы и прошения далеки от того, что дал нам наш Господь. Наш Господь слышит наши молитвы и прошения в соответствии с тем, что у Него есть, и, соответственно, трудится для нас. То, о чем мы молились, содержится в его ответе, и он также делает гораздо больше. Господин отпустил слугу и простил ему все долги. Это было намного больше, чем просьба слуги. Бог всегда делает гораздо больше, чем мы просим или думаем. Это благодать Божья. Получив благодать, научись быть милостивым. Но у Бога есть цель быть милостивым к нам. Все, кто сам нуждается в благодати, должны научиться ее проявлению. Все, кто получил благодать, должны научиться быть милостивыми к другим. Бог ожидает, что получатели его благодати будут милостивы. Он ищет не только праведности, но и милосердия. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Здесь Господь показывает нам, что нет никакого сравнения между тем, что мы должны ему, и тем, что другие должны нам. Мы должны 10 тысяч талантов, примерно 10 миллионов долларов. Но другие должны нам всего 100 динариев, 20 долларов. Когда мы молим Господа: «Господи, будь терпелив с нами, ибо когда-нибудь мы вернем тебе долг», Господь прощает нам наш долг. Однако Он не прислушивается ко второй части нашей молитвы, потому что Он уже полностью простил. После этого вы встречаетесь со своим товарищем, своим братом, который, как бы сильно он вас не обидел, должен вам самое большее 100 динариев. Он должен вам эту малость. И он также умоляет вас быть терпеливее с ним, потому что когда-нибудь он вернет вам долг. Его молитва и его ожидания такие же, как и ваши, Когда-нибудь вы сможете отплатить им тем же». Однако слуга из притчи отказался быть милостивым. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Матфея 18:30. Господь использует эту притчу, чтобы проиллюстрировать, насколько неразумен в глазах Бога человек, не умеющий прощать. «Если ты не простишь своего брата, ты и есть тот человек, как Нафан должен был сказать Давиду, ты тот человек». 2 Царств 12:7. Когда мы читаем эту притчу в 18 главе Евангелия от Матфея, мы чувствуем, насколько неразумным был тот слуга. Мы думаем, как мог этот человек отказать в просьбе своему товарищу и посадить его в тюрьму из-за выплаты 100 динариев, когда его господин простил ему долг в 10 тысяч талантов? Да, слуга был прав, требуя платы. Но жизнь верующего человека с другими людьми основана не на праведности, а на милосердии. Это, конечно, не означает, что ваш брат ничего вам не должен, ибо Господь также знает, что он вам должен. Однако Господь хочет, чтобы мы ясно увидели, что если верующий не прощает другого верующего, он действует не по благодати. В глазах Бога ему недостает благодати. Принцип, которым должно руководствоваться общение верующих, это благодать. Это не значит, что ваш товарищ ничем вам не обязан. Но если вы посадите его в темницу, Господь немедленно посадит вас в тюрьму. Его долг реален, но и ваш долг реален тоже. Основой для общения верующих является не праведность, а благодать. Библия учит, что мы должны быть праведными в том, что мы должны другим. Однако, что касается того, что другие должны нам, мы не должны взывать о праведности, а должны научиться быть милостивыми. Когда верующий оскорбляет вас и чем-то вам обязан, для вас есть только одно правило – вы должны давать благодать. Получив милость, будь милосерден. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Господь ожидает, что вы будете относиться к другим так же, как он отнесся к вам. Поскольку он не требует от вас праведности, он ожидает, что вы не будете требовать праведности от других. Господь прощает ваши долги по милости. Он хочет, чтобы вы отмеряли другим то, что он отмерил вам. Он дает вам мерой нагнетенной, утрясенной и переполненной. Он хочет, чтобы и вы поступали так же. Как он относится к вам, так и вы должны относиться к своему брату. В глазах Бога крайне некрасиво, когда прощенный человек оказывается неумолимым. Ничто не может быть более уродливым, чем когда тот, кто был прощен, оказывается неумолимым, тот, кто получил милость, безжалостным, а тот, кому была дарована благодать, неблагодарным. Мы должны научиться перед Богом относиться к другим так, как Он относился к нам. Давайте будем настолько смиренны тем, что мы получили, чтобы относиться к другим в соответствии с тем же принципом. В Библии мы можем найти много вещей, которые не нравятся Богу. Одна из них, которую Он больше всего не любит, это нежелание Его детей прощать. Тем, кто получил благодать и прощение, стыдно отказываться быть милостивыми и всепрощающими. Взыскание долга с должника – это то, что Бог осуждает. Бог ненавидит, когда обиженный помнит о проступке. Давайте послушаем, что Господь спросил у слуги.